будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Добрый вечер, это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». 20 часов 5 минут по московскому времени. Программа «Что будет?». Сразу же озвучу телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, звоните в любой момент. В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, добрый вечер.
День.
Ну что ж, весь мир следит, и, конечно же, все мы следим за последними известиями, которые приходят с Донбасса, обострение ситуации, прежде всего, в районе города Авдеевка. Жители остались без воды, тепла и света. Очень разные данные по количеству погибших, но, тем не менее, фактом остается то, что гибнут мирные жители. Владимир Николаевич, как вы оцениваете последние известия оттуда?
Вроде с причинами всего этого канала разобрались и сошлись на этом и наши, и ихние, и прозападные, и пророссийские силы, что есть ровно одна причина всего этого, всей этой бойни, это президенту Украины требуется всячески нагнетать ситуацию в Украине для того, чтобы, не дай бог, не ослабли санкции той же Америки. Там же под какую музыку все это начинается? Что во-первых, вооруженные силы Украины вначале ничего не нарушали. А это какие-то партизаны, какие-то добровольческие там батальоны западенцев, значит, видимо, им стало совсем не в моготу терпеть, значит, оккупацию Донбасса, как они это выражаются. Вот, ДНР ответила так от всей души, и Петр Порошенко, значит, потирая руки, начал кричать, что это и есть агрессия, значит, агрессия России, естественно, что там мелочится. И, собственно, вся эта цель. Что здесь удивительного во всей этой истории? Удивительно в этой истории то, что этого не было давно, такого размаха. Все, кто следит за этим конфликтом, подтверждает, что этого не было уж точно 2 года, такого ничего не было.
Все вспоминают 2014.
Да, с 2014 года ничего такого не было. Это первый пункт. Второй пункт. Явно нарушены Минские соглашения, потому что все-таки начали не ДНР, начали вот эти отморозки. Третье, значит, экзотика, скажем так, в ситуации, это то, что ДНР обычно в случаях таких провокаций отмалчивалась. Значит, стреляют, начинается переговорный процесс, появляются наблюдатели ОБСЕ, которые говорят, ай-яй-яй, что же это такое, и как-то стрельба прекращается. Или вялотекущая, кто-то выстрелил, кто, в кого, непонятно, оружия много, хулиганы. В данном случае ДНР ответила так не по-детски, не скромно, а значит, из всех видов оружия. И этот огонь был очень сильный со стороны ДНР. Артиллерия, значит, стреляла от всей души. Что тоже можно расшифровывать, значит, воинствующим политикам в Украине, что, ребята, вы вообще не шалите, не шутите с этим. Вот, ну, это вот, скажем так, тактическая история. Я думаю, сейчас они договорятся, там начались уже снова переговоры, успокоятся. Ну, у Порошенко теперь есть на руках какие-то карты в виде фотографий, тоже разрушений, они, безусловно, существуют на украинской стороне, как и на донецкой стороне. Но Порошенко может этим приторговывать, помнишь, он когда-то приторговал какими-то кусками самолета, возил за собой, потом какими-то паспортами, найденными где-то, значит, российских военнослужащих якобы. Вот сейчас он будет торговать, значит, видео и фотографиями того, что украинскую Авдеевку, скажем так, тоже хорошо разбомбили.
Ну и последние известия. Обсуждается якобы обстрел транспортного самолета Ан-26 со стороны российских вооруженных сил. Правда, в штабе российского Черноморского флота, естественно, опровергли эти сообщения.
Не, ну, когда, знаешь, бой в Крыму, все в дыму, да, а когда идут боевые действия, там можно под грохот канонады очень много всего соорудить, взаимных обвинений. Лучше не воевать. Но в чем новизна ситуации еще, скажем так, кроме перечисленного? А новизна ситуации в том, что впервые крупнейшие СМИ Запада однозначно вдруг начали заявлять, что вообще-то украинцы нарушители, а не ДНР. Причем в перечне этих крупнейших СМИ Запада стоит такой монстр, как, значит, Financial Times американская, которая уж, прежде чем что-то написать, 150 раз все проверит и постарается уж пророссийской не выглядеть. Вот это тоже очень важно, что, по сути, сейчас идет поворот. Там, кстати, в этом перечне и английские газеты, и французские вовсе не маргинальные, и другие американские СМИ, что идет такой поворот в понимании, ну, ясно, что выборы Трампа повлияли, в понимании того, что все-таки украинцы — это не те белоснежные ангелы и борцы за демократию, какими их рисовали буквально 2 месяца назад. Вот это тот самый глобальный поворот, который мы наблюдаем и на этом участке международных отношений.
Ну, а насколько крепко положение самого Петра Порошенко, тем более, что Савченко, Надежда Савченко, назвала его сегодня прямым текстом врагом народа.
Ну, она уже не первый раз
делает подобное заявление.
Да, делает подобное, да.
То есть, насколько крепки позиции Петра Порошенко на Украине, на ваш
взгляд? Черт его знает, это же вопрос позиции Петра Порошенко, это как не прискорбно, это позиции марионетки, подвешенные на ниточке. Вот сидят эти большие дядьки и прикидывают, нам что выгоднее, выдернуть его со сцены за эту ниточку и куда-то выбросить на помойку политики, или нам выгодно его еще поддержать по 5, 7, 18 причинам. Вот похоже на то, что, конечно, он всем осточертел уже, и надо ему искать какую-то замену, я думаю, ее ищут. А дальше начинается все та же колода, да? Юлия Тимошенко, ну, тоже авантюристка та еще. Все остальное — это или, значит, параноики, совершенно медицински опасные личности, либо те, кто могут вдруг пойти на замирение с Россией. Ну, я думаю, вот так сейчас и идет. Но то, что
ваш прогноз, что будет на Украине, ну, и на Донбассе?
То, что позиции Порошенко ослабевает, это действительно факт. То, что у него нет шансов усилить свои позиции, это тоже факт. Он может быть выгоден только одним. На него может сделать ставку либо американцы, либо, значит, доживающие тоже свои дни в политике Меркель, да, глава Германии, что, типа, сказать, ну, этот, конечно, уже перешел в такую стадию, что он уже вообще не будет трепыхаться без нашей команды, и, пожалуй, это увеличивает наш к нему интерес, что это настолько наш человек, что пусть-ка он еще посидит, пока мы разберемся.
Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» в этой студии. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Сразу после небольшого перерыва свободный микрофон. Звоните прямо сейчас 8 800 200 ровно 9702. Много интересных тем сразу после небольшого перерыва в нашем прямом эфире. Никуда не уходите, продолжим совсем скоро.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. 20 часов 17 минут по московскому времени. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Что будет?» 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Тема, первая тема нашего разговора сегодня – это события на Донбассе и вообще будущее не только Донбасса, но и Украины. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Пока дозваниваются до нас радиослушатели. Еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Владимир Николаевич, вот мы с вами говорим о конкретных событиях. Там спор Савченко и Порошенко, там возможные какие-то конфликты в Верховной Раде и так далее, и так далее. А вот стратегически, да, не тактически, а стратегически, что будет происходить на Украине, как нашей стране, нашим властям вообще выстраивать отношения с братским народом, да, не будем об этом забывать.
Да, вот прекрасная тема, а то, так, знаете, вот в свое время, когда я был еще школьником, каждый день приходишь со школы, радио включаешь, а там обязательно ливанский конфликт. Вот они годами, значит, Израиль, что ли, с Ливаном воевал, вот они годами буквально, эти разбомбили тот, эти снова тот, и так вот жили... Не тужили очень много лет. Вот в истории с Донецком есть интересный нюанс. Почему я начал с того, что не сразу вооруженные силы там воевали, а добровольцы, которым все пофигу. Такие отморозки. Я имею в виду со стороны украинской, эти добровольческие батальоны с украинской стороны. Что нас может вообще с Украиной спасти? То, что спасает всегда нормальных людей. Нормальные люди не хотят воевать, они хотят жить хорошо. А основа хорошей жизни – это торговля вообще-то. Вот когда идет торговля, тогда никто не воюет, старается. У нас, значит, на этой стороне Донбасса, на той Авдеевка. Эти разбомбили Донбасс, значит, украинцы. И из шахты там 200 человек долго не могли выйти, да, имени товарища Засядько, шахта. А ДНРовцы разбомбили Авдеевку, и остановился коксохимический завод. Так вот, прелесть ситуации в том, что до... 29 января, когда начались боевые действия, значит, Донецкая Народная Республика спокойно поставляла в ту самую Авдеевку, с которой они сейчас там палят, значит, из пушек друг в дружку, поставляла эшелоны с углем, потому что в Авдеевке стоит коксохимический завод, который этот уголь обогащает для металлургической промышленности. И в свою очередь Авдеевка платила Донецку за поставленный уголь. Вот они так интересно жили, и поэтому, когда там началась пальба, действительно все удивились, типа, нифига себе, а что за дела происходят? Мы же вообще тут вроде приспособились, да, друг дружке поставляем. Так вот, что делать дальше с Украиной? Вот надо, мне кажется, я просто убежден, надо разблокировать несколько вещей России для того, чтобы у нас появился какая-то перспектива завершения этого дурдома. В частности, спокойнейшим образом, об этом говорят очень многие, так сказать, понимающие люди, что нужно спокойнейшим образом принять какое-то решительное, радикальное, окончательное постановление о легчайшем вхождении любого украинца в гражданство Российской Федерации. Ежели мы говорим, что это один народ, ежели мы говорим, что у нас общая история, ежели мы говорим, что это братская страна, ежели мы говорим, что это часть того самого Советского Союза, то... Во-первых, мы бы таким путем пошли по пути стран Содружества, то есть бывшей Британской империи, они так пошли и дали гражданство, да, Британия всем, кто желал. Второе, из бывших колоний, да. Второе, мы так пошли в Южной Осетии и в Абхазии. Да. И мы получили очень интересную ситуацию. Сегодня вся Южная Абхазия, вся Южная Осетия виновата, и вся Абхазия – это граждане Российской Федерации. Абсолютно убежден, что если бы мы приняли такой указ, учитывая, что Украина вот в этой ситуации, в тяжелой, мы бы получили очень устойчивый приток к нам, на нашу сторону, значит, украинцев, которые бы становились гражданами России с большим интересом и охотой. Это прекрасная рабочая сила для России, той самой России, которая говорит, нам неким, значит, осваивать страну, у нас не везде нехватка рабочих рук. Это хорошая альтернатива нашим братским народам, типа... Узбеки, киргизы, таджики, которые нам тащат, во-первых, радикальный ислам на нашу территорию, во-вторых, они увеличивают преступность, я имею в виду солнечные, среднеазиатские наши народы, да, в-третьих, это такая частность преступности, как наркотики, у нас вся наркотическая опасность, это упомянутые Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, и это, не будем лицемерить, чуждая нам цивилизация. Ну, так получилось. Украина по простейшим, значит, расчетам дала бы нам сразу около 500 000 рабочих рук. Сразу бы, в короткий период. Угу. И, конечно, это бы сильно изменило и ситуацию стратегическую. У нас эти украинцы бы поставляли свои деньги в дома, поставляли бы туда, в Черниговскую область, да? Я имею в виду, отправляли бы переводы. Была бы более высокая лояльность, более высокая информированность Украины. Вот. И, в общем, вот это было бы, ну, как хотите назвать, там, ползучая экспансия или чем, но это было бы гораздо большая основа для создания братского государства, не воюющего с нами государства на территории к востоку от России, к юго-западу от России, к югу и к юго-западу от России. А сейчас мы, не занимаясь этим, мы получаем точно усиление угрозы, потому что украинцы потихоньку обрабатываются, новое поколение воспитывается в духе ненависти к России, всякие торговые и прочие отношения сворачиваются, значит, и культурные, да, все украинцы для этого делают, украинская власть. Значит, можно легко, мы говорим, что будет, мы можем легко посчитать, что лет так через пять мы получим очень агрессивную, очень мстительную, очень злобную силу у нас на границах, которая будет использоваться, безусловно, в рамках мирового геополитического, так сказать, раздела обязанностей и разделения, значит, сфер влияния. Мы получим 40-миллионную страну врага. И мы сейчас ничего, вот ничегошеньки не делаем для того, чтобы избежать этой перспективы. А они к нам придут снова за Донбассом, придут снова за Крымом, как только усилится. Что нас спасает? Украина сейчас слабая. Не дай бог она усилится. Мы получим противника, который готов на нас идти войной.
Ну и военные базы, естественно.
Само собой.
На границе. На наших границах. Олег нам дозвонился. Добрый вечер. Откуда вы нам дозвонились?
Да, здравствуйте. Москва. Я, конечно, поддерживаю господина Сунгуртина. Большое спасибо вам за вашу позицию. И вы знаете, господа, мы перековеркали всю историю. Ведь именно киевские князья воевали Крым. И князь Олег прибил свой щит на ворота Цареграда. Вы помните, господа? Да, о чем мы говорим? Это большой удар по самолюбию. Мы весь один единый народ. Москву кто основал? Киевский князь. Господа, нам нужно вместе, нам не нужна война. Мы пригласили американцев. Помните, Александр II послал 2 эскадры, чтобы установился Соединенные Штаты Америки в гражданской войне. И именно благодаря императору российскому существуют Соединенные Штаты. Практически была страшная война.
Спасибо, вот, спасибо. Вот поэтому спасибо. И надо начать с того, что объявить, это наш народ, мы родственники, мы братья. И кто желает от всех этих ужасов, мы даем гражданство всем жителям Украины.
Ну, вопросы, которые нам присылают, а где гарантии, что с их стороны не вольются люди, которые будут нас взрывать?
Вольются, но поверьте, угроза, значит, украинцев, со стороны украинцев, которые будут нас взрывать, она не так высока, как со стороны, значит, сторонников радикального ислама, которые считают не просто... То ли взрывать, то ли не взрывать. А у нас с радикальным исламом нет никаких разночтений. Только взрывать, считают они.
Но при этом...
Обязанность, значит, любого радикального исламиста.
Но
взрывать.
При этом получение гражданства вообще российского – это отдельная история, предельно коррумпированная сфера, и даже на 100% русским гражданам, которые хотят это сделать, которые живут по 10, по 15 лет, порой невозможно получить гражданство.
Да, там какие-то рогатки, лимиты. При этом, безусловно, закоррумпированная сфера. При этом любой, я вас уверяю, богатый... Жители Азербайджана, Дагестана, Дагестан, наша территория, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана получают гражданство. Просто деньги давай.
Мы продолжим наш разговор через несколько минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Владимир Сунгоркин в этой студии. Никуда не уходите. Продолжим совсем скоро.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». 20 часов 32 минуты по московскому времени. Приветствуем не только радиослушателей, но и посетителей нашего сайта kp.ru, всех тех, кто следит за трансляцией в соцсетях. Ну что ж, один гектар земли. Любой из вас, если вы гражданин Российской Федерации, с сегодняшнего дня вы можете получить в безвозмездное пользование. Речь идет о дальневосточном гектаре, и этот закон, федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу еще в июне 2016 года, но до сегодняшнего дня лишь жители Дальнего Востока могли получить один гектар земли, а вот с сегодняшнего дня любой гражданин Российской Федерации, независимо от места жительства. Вадим Николаевич, вам тема Дальнего Востока близка.
Ну да.
Как вы оцениваете?
Ну да, это действительно событие сегодняшнего дня, очень интересное. Возможно, историческое событие, что с 1 февраля 2017 года, значит, открылись вот такие закрома Родины, да? И, кстати, я все... Украинцы не идут из головы, вот, которым почему-то такое у нас отношение к гражданам Украины, что они... в очень тягостной ситуации, мы признаем, что там режим, так сказать, очень тяжелый, и в то же время не пускаем, не даем гражданство. Вот какой крупный промышленный, как раньше говорили, народно-хозяйственный объект на территории России не возьми, там всегда есть огромная украинская диаспора. Это к вопросу, а не нашпионят ли они, а не будут ли они взрывать? У нас украинская диаспора гигантская. Причем она не ловится статистикой, что интересно, потому что огромное количество этих украинцев, они граждане России.
Российской Федерации.
При опросах они нагло и цинично говорят: «Я русский». И поэтому мы даже не представляем размах. У нас вот по статистике там идут, значит, русский народ, потом за ним там еще, там чеченцев много у нас, татары.
Ну, украинцы на втором месте.
Да, ну, татары, все, но на самом-то деле гораздо больше, они просто пишутся русскими. Так вот, это очень работящий, так сказать, народ, который у нас щедро и мощно представлен, что на Байкало-Амурской магистрали, что на всех гидроэлектростанциях великих, что на, значит, на... угольных месторождениях Сибири и Дальнего Востока и далее со всеми остановками, что на металлургических там заводах и месторождениях. Причем это традиция советская, тогда в советское время очень много людей выезжало именно с Украины, например, тот же Донбасс, металлургия и уголь Донбасса, эти, так сказать, кузницы поставляли огромное количество людей для всей страны именно по специальности. Так вот, теперь переходим к дальневосточному гектару, да. Почему это наша родная власть на это пошла? Не от хорошей жизни, потому что это не в ее как-то, не в ее стилистике отдавать этот дальневосточный гектар. У нас за землю удавятся.
Вообще раздача земли, в
да,
принципе, бесплатно, это само
наше,
по себе
да.
событие.
Конечно,
знаковое.
Хотя вот, опять же, власть продемонстрировала свою такую слабость в пиар-сопровождении своих мероприятий. Потому что, конечно, событие грандиозное, но о нем никто сегодня не знает. Так, что-то где-то. Ну, комсомолка рассказала, безусловно. Мы взяли интервью с главным по Дальнему Востоку Трутневым Юрием Петровичем. Но, на самом деле, шума никакого особо не было. А событие грандиозное. Итак, каждый, многие наши слушатели будут приятно удивлены, каждый житель России может взять в пользование гектар на человека на Дальнем Востоке. Что значит на человека? Если у вас семья из 4 человек, вы можете взять 4 гектара. Если вы с соседями скооперируетесь,
8,
10, 20, 100, сколько хотите.
Сказочные вещи.
Какие-то сказочные вещи. Конечно, там есть ограничения. А вот это земля Минобороны, а вот это лесного фонда, а вот это отдано охотничьим хозяйствам. То есть большая часть земли, значительная часть земли уже за кем-то закреплена. Но Дальний Восток настолько необъятен, что там этой земли все равно хватает и для нас с вами. Да? Дальше. Что такое взять землю? Значит, на 5 лет разрешается ей пользоваться безвозмездно. Через 5 лет, если вы как-то пользовались и облагораживали, там, построили, что хотите, кафе, магазин, ресторан, турбазу, выращиваете там, я не знаю, картошку или рис, где какой климат или сою, вы через 5 лет имеете право либо на ваше усмотрение, либо ее приватизировать, либо взять ее в долгосрочную аренду, как принято там, на 49 лет, что порой бывает выгоднее, чем, значит, приватизировать. Вот. Что мы имеем на эту минуту? До этого эксперимент был с дальневосточниками только, с жителями. На эту минуту мы имеем порядка 36 тысяч заявлений на эти земли.
Ну вот последние данные, 44 тысячи заявок подано.
Вот видите, уже 8 тысяч уже больше, да, чем я знал. Да.
Отдано в пользование 4 тысячи, а 40 тысяч заявок на рассмотрение. Ну, вот это на данную минуту, эта информация опубликована на официальном сайте этой программы на дальневосток.рф.
Вот власти рассчитывают, у них есть такие ориентировки как бы для самих себя, они рассчитывают, что в течение года 100 тысяч получат участки, 100 тысяч человек получат участки. В чем проблема-то? Почему власть на это пошла? Власть на это пошла, потому что с Дальнего Востока люди уезжают. В год мы сейчас, Дальний Восток, теряет примерно 7 тысяч человек. Это немного, но там и население смешное. Сколько 7 тысяч? Это тех, кто уехали навсегда оттуда, да? Вот. Значит, все население Дальнего Востока, это примерно 4,5 миллиона человек сейчас. Все. Вот. И если мы даже 100 тысяч к нам приедет, а со 100 тысячами еще детишки там, то все. Хотя из этих 100 тысяч, наверное, будет 1050, наверное, местные жители. Но как минимум мы их зацепим там, они там останутся, раз уж. Земля сильно привязывает человека, да? Он к ней прирастает, ему уже сложнее. И ему, и его детям уже уезжать. Поэтому идея классная, осталось провести такой очень интересный эксперимент нашему государству, чтобы еще раз убедиться. Родное государство, ты умеешь вообще вот в этом плане управлять? Потому что пока заявки сплошные, земли очень мало пока роздано, реально.
Порой далеко от инфраструктуры.
Дальше начнется.
Это важнейшая проблема.
Вот эту землю можно, нет, эту нельзя, а вон ту тоже нельзя. А какую можно? Вон там за горизонтом, где ничего нет, там в бери, лесу, не хочу. Да. Бери, приходи и так далее. Дальше надо их как-то кредитовать. Ну, что он взял землю? Может, надо дальше тракторишку какую-то купить. Значит, что-то посеять там или дом построить, под все нужны какие-то кредиты. Это уже вопрос абсолютно не решен. Но в любом случае великое дело началось, и в любом случае это гораздо лучше, чем если бы этого не было.
Чем ничего. Именно так ответил Владимир Путин, я помню, год назад, когда ему задали вопрос про минусы этой программы, связанных с отсутствием инфраструктуры и так далее. И так далее. Он сказал, что... Это лучше, чем ничего,
стратегически
примерно,
это великое решение. А потом можно замахнуться и не только на Дальний Восток. У нас любая губерния в Нечерноземье сейчас тоже полупустая. Ну, что нам... Вот Дальний Восток тоже такая парадоксальная вещь. Я так с умилением читал. А также вы можете получить гектар на Чукотке. Ну, я работал на Дальнем Востоке много лет, полжизни там прожил. Ну, не нужен никому гектар на Чукотке. Не дай бог найдете дурака, который туда приедет. Значит, что-то... Это погубить человека туда. Там ничего не растет на Чукотке. Но у нас прекрасная земля пустующая. чуть 200 километров от Москвы у нас полно земли. Вот 200 километров от Москвы полно прекрасной земли, которая в 100 раз лучше, чем половина районов Дальнего Востока. Может, ее тоже начнут раздавать наши замечательные, значит, власти.
Ну вот, а сама технология, мы много в этой программе «Что будет?» говорили о необходимости, вы говорили о необходимости упростить вообще операции с землей, потому что сегодня...
Там ровно одна история, одна засада во всей этой приватизации и так далее, раздаче земли. Просто существует в стране сословие бюрократии. Сословие бюрократии, оно у нас многомиллионное, если всю бюрократию посчитать, оно патологически, категорически не заинтересовано в свободном рынке земли, оно не заинтересовано в рыночном развитии, оно не заинтересовано в частном собственности.
Почему?
Это натуральный классовый рынок. Очень просто. Потому что при наличии рынка земли стоимость земли, безусловно, упадет.
Очень серьезно.
А когда любым куском земли распоряжается бюрократ, он с этой операции деньги возьмет хорошие. Он может нарезать землю, а может не нарезать. Он может провести туда дорогу, а может не провести. Сегодня распорядителем всей этой так называемой государственной собственности являются вполне конкретные сословия бюрократии. Поэтому и идет сопротивление. Сопротивление сопровождается огромной агитпроб работой, да, что ни в коем случае нельзя землю там приватизировать, она же кормилица. Как только, значит, будет рынок земли свободный, тогда раздадим всю землю, они ее погубят, эти сукины дети, русские люди. Погубят ее, ее лучше держать на всякий случай. В итоге у нас есть рынок земли, но он маленький, он учитывая наши размеры, он совсем, совсем анекдотически маленький. Земля зарастает, но зато ее, если ты хочешь купить, она тебе обойдется в 20 раз дороже, чем она могла бы стоить при наличии.
При свободном рынке.
Конечно.
Ну, еще одна тема, за которую...
Я это знаю, как один из игроков, это мелких игроков сельскохозяйственного рынка, я это отлично знаю, потому что я сам занимаюсь инвестициями в сельское хозяйство в свободное время и знаю, что там происходит на своей шкуре.
Ну, еще одна тема, за которой внимательно следят ведущие СМИ и большое количество людей последние дни и недели, это история вокруг хакерской группировки под названием «Шалтай-Болтай». Напомним, эти хакеры взламывали почтовую почту и председателя правительства, и Игоря Шувалова, вице-премьера, и Дворковича. Точнее, не Игоря Шувалова, а его секретариата, но тем не менее. Министров, общественных деятелей, журналистов
коллегу,
и так далее, и так далее.
Арам
Габрилянова.
В общем,
много кого взломали, и вот вроде как выяснили, кто за всем этим стоял. Питерский пиарщик Владимир Аникеев и, некоторые сотрудники ФСБ, которые были задержаны некоторое время назад по делу о госизмене. Вообще там шпионский настоящий роман.
Мы об этом поподробнее
поговорим после небольшого перерыва в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». В этой студии Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Никуда не уходите. Продолжим совсем скоро.
«Что будет?» Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы Мы продолжаем. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». 20 часов 47 минут по московскому времени. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. Ну и прямо сейчас, прежде чем обратить наше внимание вот на этот шпионский роман вокруг группировки, хакерской группировки «Шалтай-Балтай», зачитаю смски и те сообщения, которые в WhatsApp нам пришли. Я Анатолий из Славянска, пишут нам. Спасибо Владимиру Николаевичу Сунгоркину за позицию. Следующее сообщение в WhatsApp. Владимир Николаевич, прошу окоротить сектанта Стерлигова. Он в каждой своей передаче призывает к раскову христианской церкви и так далее. Не хочу, чтобы лишили мою любимую радиостанцию лицензии на вещание. Спасибо. Ростовец.
Ну, спасибо, да. Мы решили со Стерлиговым, к сожалению, для меня разорвать, значит, отношения. Он очень азартный и очень интересный, действительно реальный крестьянин. Я у него был, у Германа, на его, так сказать, усадьбе, видел, что успехи, несомненно, его в хозяйствовании, в сельском, вот, но язык его, враг его, он, конечно, горяч, и, безусловно, в целом ряде речей он нарушает требования законодательства, и мы, к сожалению, вынуждены с ним расстаться, но мы придумали такую вещь, что вроде бы со следующей пятницы, я уже тут анонсированием занимаюсь, мы попробуем в эфире, чтобы порассуждал о жизни, о крестьянствовании. Его жена Алена Стерлигова, это вот такой трюк проведем. Может быть, она будет, как всякая женщина, более благообразна, скажем, в речах. Вот. Стерлигов, ну, увлекающийся, но есть такое за пассионарными людьми.
Ура, спасибо, пишут нам автор этого вопроса.
Ну, не знаю, что от Алёны ждать.
Еще Стерлигов одержимый радикал, пишут нам.
Совершенно верно, он одержимый радикал, совершенно верно.
Пора Дон Педро брать за яйца по полной. На Минские соглашения класть прибором. Это о Петре Порошенко. Ну, я цитирую, вроде табуированной лексики нет, но вот что пишут, то пишут.
Да, тут подскакиваем, да.
Баранца и Тимошенко не хотите отправить добровольцами на Донбасс? Их послушать боевики еще те.
Ну, Баранец и Тимошенко, наши популярнейшие радиообозреватели, они...
Самые популярные самые по популярные, количеству звонков,
да, они уже навоевались, что их сейчас справлять. Сейчас молодых надо. Ну вот у нас сегодня Саша Коц сегодня поехал туда, значит, без Димы Стешина, потому что Дима у нас сейчас, по-моему, в Крыму, тоже в командировке, смотрит, как в Крыму все изменилось, что хорошего, что плохого за эти два года после возврата Крыма в состав России. Ну, а Саша сегодня поехал. Молодежь пусть едет. Ну, а ветераны свое уже, так сказать, пусть они вспоминают минувшие дни, да.
Ребята, дайте клич по всей России, кто хочет повоевать за Донбасс. Думаю, мало кто откажется, народ не может понять бесчинство, пишут нам.
Ну, что ж, мало кто откажется. Вообще, воевать должны, значит, военные по-хорошему, а... Война – это дело такое очень грязное и противное. Я бы не романтизировал идею, давайте все поедем воевать. Надо искать другие пути, не военные, о чем мы говорили. Вот, в частности, давать гражданство, и тогда мы получим большую интересную армию.
Не понимаю, как можно различать русских, белорусов и украинцев. На мой взгляд, это единый искусственно разделенный народ,
совершенно
пишет Максим
верно.
Девятов.
Совершенно согласен, это искусственно разделенный народ. Да.
Дальний Восток – это откуда и докуда? По городам или хотя бы
это
меридианам?
Это очень легко. Дальний Восток, уже я как учитель географии скажу, значит, в душе. Дальний Восток – это Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Якутия, Магаданская область, Сахалинская область, Чукотская автономная, это, кстати, округ, и Камчатская область. Камчатский край теперь это называется.
Еврейская автономная область.
Еврейская автономная область обязательно. Вот вроде всех, никого не забыли.
Ну, на нашем сайте kp.ru и на сайте на дальневосток.ру.рф есть подробная информация.
Да,
как вот на этом Дальнем Востоке получить диктор. Следующее. А если сосед не россиянин, китаец или японец, кооперироваться можно? Пишет.
Конечно, вы можете создавать совместное предприятие, но... Китаец, японец и кореец будут вашими партнерами деловыми, скажем, по получению некой продукции с земли. Вот они вам поставят, условно говоря, трактор или семена, и мешки, и, значит, удобрения, а за это возьмут часть вашего урожая. Это нормальное деловое сотрудничество, всячески приветствуем, в том числе нашим законодательством.
В Краснодарском крае много неухоженных земель, содержащихся собственниками небрежно, пишут нам.
Ну, представляете, даже в Краснодарском крае, это самый благословенный край в нашей стране, у нас, собственно, три благословенных края. Краснодарский, по природе, да, Ставропольский и Крым. Все, если даже там, значит, земля не обрабатывается, что уже говорить чуть подальше. Ростовская еще область благословенная. Собственно, все. Дальше идут зоны рискованного земледелия во всех смыслах этого термина.
Стерлигов красавчик, пишет нам. Значит, в эту пятницу Алена Стерлигова пишет нам. Какой вклад «Комсомольская правда» вносит в дело уменьшения в России потребления алкоголя и табака, спрашивает Илья.
Мы не по этой части, но надеюсь, что меньше пьем и курим.
Ну и относительно шпионского романа, который мы хотели обсудить. Да. Шпионский роман пишет нам: парни просто заигрались, такое бывает.
Бывает, там деньги хорошие. А
как вы оцениваете, возвращаясь?
Ну, знаете, мы, да, шалтая-болтая, мы очень мало достоверно знаем о том, что на самом деле произошло, потому что история такая.
То есть на данный момент якобы теория, что некие хакеры взламывали почтовые ящики, потом предлагали за большие деньги.
Влиятельных людей, премьер-министра, аппарат правительства.
Кто-то, вроде как кто-то платил, и поговаривают, что даже десятки, там, 10 миллионов долларов заплатили. А те, кто не платили, выкладывали. И вроде как связывают это с предателями из Федеральной службы безопасности. ФСБ это все и вскрыло, и вот теперь мы об этом говорим.
Самое главное, что должны для себя уяснить наши слушатели, что никакой секретности вашей переписки не осталось ни у кого. И если вы пишете в электронной почте кому-то, типа: «Манька, давай встретимся», или «Наташка, давай встретимся завтра, значит, у кинотеатра «Ударник» или где-нибудь там на нашей квартире», это все уже не надейтесь, что это стало, что-то останется только между вами и Наташкой. Если вы пишете кому-то: «Верни деньги, гад, а то я тебя убью», это тоже уже никакая не тайна. Если вы переписываетесь на предмет, как кого обмануть и где заработать нечистым способом деньги, это тоже не ваша тайна. Вот это самый главный вывод, который точно есть после деятельности шалтая-болтая. Все ваши почты вскрываются, читаются, изучаются, выискиваются ваши уязвимые места, и это доказало нам шалтая-болтая. А у кого-то там сын наркомана, у кого-то дочка там какие-то дела набедокурила. Все это вы в почте переписываетесь, ахаете, охаете, и все это может быть использовано против вас. Это главный вывод, что делает шалтая-болтая. Но в данном случае еще усугубилась красивой шпионской историей, что, значит, им пользовались в итоге некие офицеры ФСБ, которых в итоге разоблачили, потому что они через шалтай-болтай оказалось еще и сдавали секреты, значит, государственные в ЦРУ. Красиво звучит и, значит, и похоже на правду. Пока каких-то официальных подтверждений нет, но слишком много утечек. Ну, наш опыт интуитивно показывает, что да, похоже на то. Называется реальная фамилия, значит, реального начальника там, одного из подразделений ФСБ Михайлова. Вот. И сейчас уже так шлюзы открылись, очень много интересного возникает. Ну, вот кроме того, что я сказал, что люди просто шерстили почту влиятельных чиновников, всяких разных бизнесменов, находили там компромат, и этот компромат предлагали, значит, выкупить за хорошие деньги. Вот шалтай-болтай тут первопроходец, но похоже на то, что мы невольно создали сейчас ситуацию, при которой огромное количество нашей креативной молодежи может сказать: опаньки, так я же на этом тоже могу зарабатывать. Хотя промысел опасный, за это могут и по башке дать, и так далее. Ну и сколько у нас еще?
Минута
есть. Остается. Там есть такая шикарная деталь такая, как их нашли. Это опять мы точно не знаем, но вроде бы так, что там этот шалтай-болтай, главное, их решил дать интервью. Ну, им всем слава нужна. Да. И он сидел, давал интервью спиной, но в шляпе. И было видно, что солнце такое-то, тень такая-то, а по солнцу и по тени еще со времен Агаты Кристи, мы знаем, можно определить, где примерно снято. Было понятно, что снято в тропиках.
Там Таиланд он...
Да, но мало ли, что он Таиланд. А дальше включили такие сканеры, по которым быстро, сканируя все, что валяется в интернете, быстренько нашли его.
Аккаунты.
Опаньки. По шляпе нашли. Опаньки, в этой шляпе сидит в соцсетях, в этой же шляпе сидит, в такой шляпе сидит вот этот малый. А что это за малый? Давайте-ка пока... Возможно, было 100 малых в этой шляпе. Но дальше вопрос только техники, как быстро найти этого человека. И вот он действительно заигрался, но мораль-то такая, ребята, все тайное исчезло, да, все тайное стало.
Просто. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Вадим Николаевич, спасибо большое за этот разговор. Это была программа «Что будет?». Я Александр Яковлев. До свидания. Всего хорошего.
Спасибо.
«Что будет?». Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».